Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Московский суд отклонил иск о ликвидации правозащитного центра. На выборах в Италии побеждает коалиция во главе с Романо Проди. В Петербурге избит гражданин Вьетнама, студент политехнического университета, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Ночь с 9 на 10 апреля учащийся второго курса политехнического университета 25-летний уроженец Вьетнама Нгуэн Ань Фонг провел в клубе «Аризона». Он отдыхал, выпивая в компании трех молодых людей. Но как только он собрался уходить домой, между ним и его случайными знакомыми вспыхнула ссора, закончившаяся дракой. В результате трое молодых людей избили Нгуэна Ань Фонга, забрали у него деньги и документы. Вьетнамский студент добрался до дома, а утром вызвал скорую помощь и обратился в милицию. Скорая помощь увезла пострадавшего в третью городскую больницу. Там его опросили сотрудники Выборгского РУВД. В настоящее время по заявлению студента из Вьетнама проводится проверка. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба, утверждавшая, что центр в течение 5 лет не давал сведений о своей деятельности. Басманный суд Москвы счел требования службы необоснованными. Российский исследовательский центр по правам человека был создан в 1992 году. Он объединяет 12 московских и всероссийских правозащитных групп. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. ЕС обвиняет руководителей Беларуси в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта. США готовы поддержать вступление России во Всемирную торговую организацию, если Москва примет меры по укреплению демократии в стране. Об этом заявил сегодня в Москве лидер республиканского большинства в Сенате США Билл Фрист после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. В Узбекистане по-прежнему широко практикуются пытки, заявил специальный эксперт ООН по этим вопросам Манфред Новак. В интервью «Радио Свобода» Новак сказал:
«В моем распоряжении есть многочисленные свидетельства того, что и милиция, и спецслужбы систематически практикуют пытки. В особенности это касается диссидентов и других противников режима».
Это был специальный эксперт ООН Манфред Новак. Министры иностранных дел ЕС поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с радикальным движением «Хамас». На совещании в Люксембурге министры заявили, что помощь может возобновиться, если «Хамас» признает государство Израиль и все заключенные с ним ранее соглашения и откажется от насилия. Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом информацию СМИ о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. В минувшие выходные американские издания «Вашингтон Пост» и «Нью-Йоркер» сообщили, что руководство США всерьез рассматривает планы военной операции против Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш признал, что после начала войны в Ираке летом 2003 года он приказал рассекретить некоторые разведывательные данные.
После того, как мы освободили Ирак, у людей возникли вопросы, на чем я основывался, делая свои заявления, то есть заявления об операции в Ираке. И вот по этой причине я и решил рассекретить некоторые разведывательные данные. Я хотел, чтобы люди увидели, на чем основывались мои заявления.
Сказал Джордж Буш. Президент подвергся в США резкой критике, когда стало известно, что он действительно приказал рассекретить данные об Ираке, свидетельствовавшие о том, что режим Саддама Хусейна располагает оружием массового уничтожения. Впоследствии эта информация не подтвердилась. На парламентских выборах в Италии, судя по опросам, победу одержит левоцентристская коалиция во главе с бывшим председателем Европейской комиссии Романо Проди. По данным опросов, у коалиции Проди от 50 до 54% голосов, а у правоцентристского блока премьер-министра Сильвио Берлускони от 45 до 49%. Евросоюз, как сообщают турецкие СМИ, выделил около 6 миллионов евро на искоренение детского труда в Турции. Из Стамбула корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Почти во всех странах мира детский труд запрещен. В Турции на улицах работают более миллиона несовершеннолетних. Не так давно власти ужесточили штрафы против работодателей, использующих детский труд. Но многие компании продолжают нелегально использовать труд подростков в горячих цехах и на вредных производствах. Детей используют в вооруженных конфликтах незаконные военизированные курдские группировки. На юго-востоке страны полиция арестовала более 100 подростков, которые во время демонстрации распространяли листовки, закидывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. По информации газеты Turkish Daily News, более 90% работающих детей – выходцы из сельских районов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Индии по меньшей мере 100 человек погибли во время пожара. Трагедия произошла на ярмарке в городе Мератх на севере страны. Десятки людей получили ранения и ожоги. Власти опасаются, что погибших окажется намного больше. Судя по всему, пожар начался из-за короткого замыкания и в считанные минуты захватил 3 павильона. В Мурманской области под снежную лавину попали 4 лыжника. Как сообщили в управлении информации МЧС России, один из них погиб, еще один спасен, однако судьба 2 остальных пока неизвестна. Ведется поисково-спасательная операция. В понедельник вечером спасатели сняли 53 рыбаков с оторвавшейся в Финском заливе льдины. Как сообщает Интерфакс, инцидент произошел в районе поселка Лебяжье Ленинградской области. Кроме того, как заявил представитель Северо-Западного регионального центра МЧС, на дрейфующей льдине около мыса «Серая лошадь» остаются еще 3 рыбака. И в заключение вновь краткая сводка новостей. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. Московский суд отклонил иск о ликвидации правозащитного центра. На выборах в Италии побеждает коалиция во главе с Романо Проди.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Предварительный подсчет результатов парламентских выборов в Италии означает неизбежный финал эпохи Сильвио Берлускони, на личных отношениях с которым Кремль во многом строил свою политику в регионе. Ситуацию обсуждаем с Борисом Тумановым, редактором международного отдела еженедельника «Новое время». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ожидали ли вы подобного исхода выборов в Италии?
Вы знаете, да. Да. Потому что те сведения, которые приходили из Италии в последний месяц-полтора, говорили о том, что Берлускони ведет по существу оборонительные бои. Несмотря на то, что Проди вел себя внешне очень пассивно. Это стало очевидно тогда, когда Берлускони провалился, причем явно провалился, в первой своей телевизионной дуэли против Проди. И здесь против Берлускони сыграло именно то, что в конечном итоге, как мне кажется, определило отношение к нему итальянских избирателей. Это его этот авантюризм, его, я бы сказал, элементарная несерьезность, его зацикленность на собственной персоне и его полное пренебрежение к мнению окружающих. Проди, напротив, производил впечатление человека компетентного, а он таков и есть, и мне кажется, что окончательное решение итальянцами было принято в силу того фактора, которым обладает Проди, вот качество, и которым не обладает Берлускони. В пользу Проди сыграло то, что он пользуется огромным уважением со стороны всего паневропейского истеблишмента. Он доказал свою компетентность, бытность свою на посту председателя Еврокомиссии, и это фигура европейской величины, тогда как в Европе к Берлускони относятся как, в общем-то, к фигляру.
Директор Института Европы Российской Академии Наук Николай Шмелев считает, что уход Берлускони мало что изменит.
Я думаю, что все-таки, скорее всего, России все равно, кто победит. Если в активе Берлускони были особые, видимо, теплые отношения с нашим президентом, то у Романо Проди более продуманная конструктивная программа сближения Евросоюза, ну и Италии как члена Евросоюза, с Россией. Сближение будет продолжаться, и вроде будет за, а не против сближения, и вряд ли поддержат всякие искусственные препятствия, которые, в общем-то, достаточно за последнее время навалены на этом пути. Я думаю, что мы от этого, может быть, даже немножко выиграли от его победы.
Я полностью согласен с этим мнением и считаю, что Проди и Италия смогут стать достаточно серьезными партнерами России и Владимира Путина в том случае, если мы чуть-чуть отвлечемся от вот этой бесспорно приятной, бесспорно расслабляющей атмосферы вот этих личных дружеских отношений, которые существовали, действительно, реально существовали между Берлускони и Путиным. Если мы, в общем-то, Берлускони по существу не сделал ничего такого конструктивного, никакого прорыва в наших отношениях не было. Берлускони у нас любили за то, что он не ругал нас за Чечню, он защищал нашу позицию по ЮКОСу, он обрывал журналистов, которые задавали неприятные вопросы нашему президенту, но это все, простите, еще не политика. Тогда как Проди, и здесь я абсолютно согласен с господином Шмелевым, Проди, во-первых, имеет совершенно четкую позицию по поводу того, какой характер должны носить отношения России с Евросоюзом. Она очень близка, кстати говоря, к нашей, если это у нас не риторика. Я попозже скажу поподробнее. Кроме того, Проди, являясь автором или инициатором хартии вот, либерализации экономических ресурсов Европейского Союза, по сути дела, становится союзником Владимира Путина в вопросах так называемой энергетической безопасности. И я думаю, что в июле на Большой Восьмерке было бы грехом просто не использовать вот эту готовность Проди активно участвовать в обсуждении и в реализации вот этого проекта.
Напомню, что у нас в студии Борис Туманов, редактор международного отдела еженедельника «Новое время». Обсуждаем сенсационные результаты парламентских выборов в Италии, принесшими поражение Сильвио Берлускони. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Профессор Леонид Баткин, специалист по итальянской культуре, считает, что сегодня Италии просто повезло.
Я, как человек, который любит и знает Италию, радуюсь тому, что эпоха Берлускони кончается. Потому что она была во многих отношениях отвратительной. Ведь Берлускони, этот друг Путина, так называемый, это своего рода итальянский гибрид Абрамовича и Жириновского. И с уходом Берлускони воздух в Италии станет немного чище.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Борис Туманов. Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хочется сказать, что дружеские отношения между Путиным и Берлускони говорит только о хороших положительных чертах нашего президента, таких как коммуникабельность. Насколько вы помните, все лидеры Европы, старой Европы, находились в достаточно хороших отношениях с Путиным и поддерживают эти отношения, насколько я понимаю, до сих пор. Нормальная человеческая мужская дружба, в этом ничего плохого нет. И новый премьер Италии, ничто не мешает Романо Проди стать таким же другом президента Путина, как бывший премьер Италии Берлускони.
Ну, такая же мужская дружба с Герхардом Шрёдером повредила его репутации. Сейчас он стал всеобщим посмешищем, когда с такого высокого поста превратился в газпромовского чиновника.
Ну, вообще-то это личное дело Шрёдера, и бог с ним. Я хотел бы сказать, что лично я не вижу абсолютно ничего предусудительного в дружеских отношениях, которые возникают между лидерами. Главное, чтобы это не было самоцелью, главное, чтобы это не заслоняло реальной политики, реального сближения между государствами, а не между двумя лидерами. Проди, честно говоря, таким, каким я его представляю себе, я не могу сказать знаю, я думаю, что он человек более сдержанный, менее экспансивный, чем Берлускони, более замкнутый, и я, честно говоря, не думаю, что при всей коммуникабельности нашего президента между ними могут возникнуть такие же отношения, как с Берлускони. Но это абсолютно ничего не меняет, ровным счетом. Хотят, пусть дружат, не хотят, пусть не дружат.
Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Добрый вечер, Борис. А вот как вы оцените то, что, я считаю, первая прелюдия фиаско Берлускони была в конце 2002 года, когда в Германии пытались не допустить, то есть лидеры европейских, всех проамериканских государств пытались не допустить к победе Шрёдера. И тогда на каком-то из островов был Берлускони, Штольбер, кажется, Блэр, инициатор, кто-то забыл его имя, из испанского. Вот они, значит, провели как бы такое совещание, в общем, ну, попросту говоря, антишрёдеровское, но Шрёдер все-таки победил. И вот эта вся как бы коалиция, которая на острове собиралась, она, в общем, осталась в проигрыше. И это, видимо, вот какая-то, это конец эпохи вот этих, ну, вот дружбы, вот такой, значит, это Штойбер, Берлускони, Блэр и, ну, в общем, под...
Ну, Аснар, судя по всему, там был Италия. Ну, кроме Блэра, все уже ваши упомянутые политики ушли в отставку.
Во-первых. Во-вторых, я бы не стал пользоваться формулировкой «проамериканские европейские государства». Францию нельзя назвать проамериканской страной.
Это было в канун, вторжения в Ирак.
Да, в общем-то, кстати, Франция была против. Вот. Мне кажется, это есть, здесь есть известное упрощение. Вряд ли европейцы судят о своих коллегах, лидерах тех или иных государств, потому что, так сказать, дружит он с Путиным, не дружит с Путиным и так далее.
Слушаю москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот слушаю, и у меня возникает несколько вопросов. Первый вопрос такой. Вот говорят, дружит, не дружит. Это настолько мне производит смешное впечатление, что я даже никак не могу понять, как это дружит. Получается, что как в русской поговорке, повадился горшок с чугунком по воду ходить. Тут ему и питу быть. Что мы имеем от Италии? Кроме того, что вывозим к ним сырье, что у нас? Совместные предприятия? Этого нет. Это первое. Второе. По поводу Шрёдера. Вот говорят, Шрёдер стал чиновником. Это такая глупость несусветная. Ведь Шрёдер проводит важнейший проект, который, может быть, определит судьбу Европы на долгие, может быть, столетия.
Ну, прежде всего, он, будучи канцлером, сам еще подписал его финансирование, поэтому это далеко не бескорыстно выглядит, эта работа Шрёдера.
Да, именно с этой точки зрения.
А с Италией у нас довольно широко, никакого нет там сырьевой базы, конечно, энергоносители мы поставляем, но это не только.
Ну, сказать, что мы ничего не имеем от Италии, ведь вы понимаете, какая вещь, мы поставляем Италии газ не бесплатно, это во-первых. Во-вторых, Италия находится с нами в очень интенсивных торговых отношениях, и я не думаю, что здесь можно было бы ставить вопрос так вот, мы им де газ, а они нам ничего. Ну, в конце концов, посмотрите, сколько итальянской продукции на нашем рынке существует.
Директор компании Italtel в России Роберто Минара верит в будущее российско-итальянского сотрудничества.
К Конечно, личные отношения между Берлускони и Путином это помогает, потому что все знают, кто мы покупаем все наши энергетические ресурсы здесь, в России. Поэтому я думаю, отношения между Италией и Россией не будут связаны, если будет выиграл Проди или Берлускони.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня как раз больше всего удивляет, почему Берлускони так много набрал, потому что упоминал, что действительно это какая-то гремучая смесь Березовского с Жириновским. Вот эти вот мафиозные скандалы, самое главное, итальянцы уже прекрасно знают, что они скатились с 20-го места на 40-е в рейтинге стран. Уже многие итальянцы поговорят о том, что они к странам третьего мира ближе, нежели к европейским странам. Вот как этот человек, благодаря чему, харизме вот такой вот, благодаря тому, что итальянцы это в некоем роде все-таки менталитет мафиозности присутствует. Вот ваш гость, господин Туманов, может ответить, почему Проди все-таки набрал столько много? Ой, извините, Берлускони.
Да, но меньше, чем Проди.
Ну, я думаю, что здесь сыграл роль и то обстоятельство, что все-таки явка на выборах была достаточно, ну, я бы сказал, сравнительно низкой. Все-таки немногим больше 60% проголосовало. Я думаю, что это прямой результат правления Берлускони, которое спровоцировало эту пассивность итальянского избирателя. Я думаю, что если бы... То есть те люди, которые не пришли на голосование, они в общем-то, таким образом, если хотите, голосовали скорее против Берлускони, чем против Проди. Но, тем не менее, я должен признать, что, да, поражение Берлускони может оказаться временным. Я не исключаю, что на следующих выборах он может взять реванш. В конце концов, в Италии достаточно, как вы правильно сказали, людей с мафиозной психологией, которым он импонирует, и которым импонирует и его лозунги. Не забудем забывать, что его партия называется «Форца Италия», и это «Вперед, Италия!» и так далее. Это льстит национальному самолюбию итальянцев, которым действительно надоело, что их считают какой-то второсортной европейской нации. Так что, в общем-то, мне кажется, результат этих выборов закономерен.
Слушаю москвича Ивана Михайловича.
Добрый вечер, господа. Но меня что удивляет? Господин Туманов как-то отстраненно говорит о наших взаимоотношениях с Италией, как будто бы он обсуждает тему, есть жизнь на Марсе или нет ее. У нас вполне конкретные взаимоотношения. У нас есть прошлое, которое до сих пор не решено. В чем оно заключается? Итальянские войска, 700 эшелонов, это 700 эшелонов мародеров, въехали на нашу территорию в 1941 году, грабили, убивали и уничтожали в составе европейских фашистов, которые на нас напали в 1941 году. До сих пор никаких репараций они нам не заплатили, а мы потеряли в той войне, освобождая Европу от европейского фашизма и спасая мир от коричневой чумы, 26 миллионов человек только убитыми, неисчислимое число раненых, больных, травмированных людей. И я сам проехал до Беларуси и видел Минск, полностью разрушенный, стояло единственное здание, это здание Совета Министров, и на три четверти разрушенный вокзал, все было разбито.
Ну, Италия подписала акт о безоговорочной капитуляции, поэтому что сейчас ворошить послевоенную Европу?
Тем более, что я напомню нашему уважаемому радиослушателю, что, в общем-то, в течение всего послевоенного периода при советской власти этот вопрос тоже был заморожен. Что же касается, как вы сказали, отстраненного отношения к нашим, вот, к итальянско-российским отношениям, я не думаю, чтобы здесь можно было бы концентрировать внимание специально вот на этих, я бы сказал, трагических страницах наших взаимоотношений. Тем более, что, в общем-то, положа руку на сердце, давайте скажем, что итальянцы пришли в Россию, в общем-то, в крайне небольшом количестве, и все те разрушения, Вернее, все те несчастья, о которых вы только что говорили, они, конечно, в первую очередь зависели от немецких захватчиков, а не от итальянских фашистов, которых-то и было всего дивизия.
Кроме того, скорее живы традиции участия русских военнопленных в сопротивлении, Федор Полетаев и так далее. Вот
да.
Это скорее помнится, чем...
Конечно,
преступление итальянцев в России. Слушаем вопрос от Игоря из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот в Баренцевом море после Второй мировой войны затапливали десятки тысяч тонн бак оружия, химоружия. Много стран против этого газопровода. А то вам слушатели звонят, говорят, мировой проект. Там же нельзя трогать вообще дно. И второй вопрос у меня. Вот у нас в Москве 70 азербайджанцев, значит, сказали, погибло на рынке, крыша упала. И у нас не объявили траур, власть высшая. А что это, если не коричневая чума?
Ну, сегодня у нас чуть другая тема. Относительно это, очевидно, в связи с личностью Шрёдера вспомнили, что северный газопровод проляжет по дну Балтийского моря в местах вот этих...
Вы понимаете, во-первых, да, бесспорно, и это уже является банальной истиной, технический прогресс, к сожалению, вредит экологии, вредит окружающей среде. Это плата, которую, так сказать, человечество платит за собственный комфорт. И сейчас не будем обсуждать концептуальные проблемы, или, так сказать, правильно это или неправильно, должны ли мы вернуться к первобытному состоянию и так далее. Но это неизбежно. Мы хотим иметь нефть, мы грузим ее на танкеры, они садятся на мель, разбиваются, нефть разливается, страдает окружающая среда, птицы, животные, вода и так далее. Это, увы, реальность. Что же касается дна, вы знаете, меня лично больше беспокоит вопрос вот байкальского нефтепровода, который собираются построить в 800-700 метрах от байкальского, от берега Байкала. Это, в общем-то, может кончиться катастрофой для нашего сокровища, в общем, мирового сокровища, которым является Байкал. Поэтому, понимаете, ну, дно Балтийского моря, да, скорее всего, там будут какие-то необратимые явления. Но я повторяю, это неизбежная плата за технический прогресс.
Слушаю вопрос от Юрия из Новомосковска.
Насколько известна тема Италии, да, выборы. Вот. В 22 часа 42 минуты в программе «Сегодня» устами Алексея Пивоварова со ссылкой на агентство «Рейтер» было передано, что на выборах в Нижнюю палату парламента лидирует Берлускони уже.
Да-да-да. Только не в нижнюю, а в верхнюю там еще непонятно. А в нижнюю-то как раз победил уже Проди. Да. Поэтому сейчас вот через несколько минут будут новости. И мы узнаем последние сведения. Как вы считаете, должен ли российский МИД пересмотреть свое вот, итальянское направление в своей внешней политике в связи с этим изменением?
Я не думаю, чтобы пересмотр... был кардинальным. В конце концов, смена правительства, смена партии той или иной ориентации у руля, у кормила власти, вы знаете, не очень-то радикально меняет политику того или иного европейского государства. Скорее всего, это отражается на внутренней политике, на социальных проблемах, там, экономических и так далее и тому подобное. Во внешней политике Италия, если говорить о нашей позиции по отношению к ней, Италия, в общем-то, вряд ли заинтересована в какой-то кардинальной смене курса по отношению к России, тем более, что она здесь впряжена в упряжку Европейского Союза, который определил какие-то определенные рамки, критерии отношений со своим восточным соседом. Значит, вряд ли Италия Проди будет слишком уж отличаться от Италии Берлускони по отношению к России. Я думаю, ну, МИД России в данном случае должен просто-напросто подождать, посмотреть, как будут развиваться события, и реагировать соответственно.
Напомню, что на студии Борис Туманов, обсуждаем ситуацию в Италии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Суд в Москве отклонил иск о ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Ликвидации требовала Федеральная регистрационная служба. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца, избит студент из Вьетнама. США готовы поддержать вступление России в ВТО, если она примет меры по укреплению демократии. Об этом заявил в Москве лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутеррес посещает Ингушетию. В Веденском районе Чечни подорван бронетранспортер. Погибли трое и ранены пятеро военнослужащих. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных чиновников за фальсификацию итогов президентских выборов 19 марта. Министры иностранных дел ЕС поддержали решение Еврокомиссии прекратить прямую финансовую помощь правительству палестинской автономии во главе с Хамасом. Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана, считает член руководства ЕС Хавьер Солана. Президент США Джордж Буш назвал диким вымыслом сообщение о намерении Вашингтона нанести удар по Ирану. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима аль-Джаафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Защита исполнительного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна обжаловала постановление суда в Москве, выдавшего санкцию на его арест. В Индии по меньшей мере 100 человек погибли во время пожара. Трагедия произошла на ярмарке в городе Мератх на севере страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что на студии Борис Туманов, редактор международного отдела еженедельника «Новое время». Обсуждаем ситуацию в Италии, где в результате парламентских выборов уходит в прошлое эпоха Сильвио Берлускони и побеждает Романо Проди. Бывший посол России в Ватикане Вячеслав Костиков не склонен преувеличивать значение персоны итальянского премьера.
Я думаю, что принципиальные разницы, кто будет формировать правительство и кто будет у руля Италии, для России, в общем-то, не важно. Потому что и в России, и в Италии есть достаточно мощные экономические силы, которые заинтересованы в глубоком сотрудничестве и даже в партнерстве. И в политическом плане у нас очень многого общего. Может быть, для Путина было бы предпочтительнее, чтобы остался Берлускони, потому что у него сложились такие вот личные доверительные отношения с Берлускони. Но я думаю, что характер политических отношений, экономических отношений у нас таков, что и с Проди у нас будут привилегированные отношения. Ну, может быть, не столь дружеские, так сказать, в чисто человеческом плане. Я думаю, Россия здесь ничего не проиграла и ничем не рискует.
Да, пожалуй, с этим можно согласиться. Кстати, я обращу внимание наших слушателей, что Костиков, Вячеслав Костиков не первый эксперт, который высказывает подобное же мнение. Действительно, не стоит преувеличивать значение личных отношений между главами государств, между лидерами государств. Совершенно верно, что нас с Италией, как и вообще с подавляющим большинством стран Евросоюза, связывают прежде всего очень прочные, очень насыщенные экономические отношения. Другое дело, что эти отношения еще пока сохраняют, я бы сказал, неравный характер. Мы торгуем преимущественно сырьем, с нами торгуют высокими технологиями и так далее. Но я думаю, что именно в процессе вот такого сотрудничества мы потихонечку начнем выбираться на более широкую дорогу уже, так сказать, с новыми технологиями тоже.
Но, тем не менее, в традициях России вот такие особые отношения с лидерами в свое время. У Ельцина было там Сальвадора Хосимото, из-за этого потом возникли проблемы.
Вот вы понимаете, Владимир, я хотел упомянуть о Борисе Николаевиче. Это с его легкой руки мы стали, сделали критерием успешной внешней политики вот, так сказать, характер личных отношений между нашим лидером и лидерами других государств. Вспомните, как встреча без галстуков, это же придумано в эпоху Бориса Николаевича. Вот это, я бы сказал, панибратство, которое, видимо, в глазах нашего первого президента было свидетельством его успешной дипломатии. Ну, мы видим, что он ошибался. Я еще раз повторяю. Вы понимаете, если не делать это самоцелью, никто не может возбранять любому лидеру испытывать чувство совершенно искренней дружбы по отношению к другому лидеру, если действительно между ними есть какие-то, да, я не знаю, общие личные взгляды и так далее и тому подобное. Ради бога. Но вот вспоминая об эпохе Бориса Николаевича, я бы не хотел, чтобы это становилось как бы ширмой для, в общем-то, стагнации в межгосударственных отношениях или даже для провалов.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот у меня уж, извините, такое впечатление, что наш подполковник КГБ очень хорошо дружит с людьми, на которого там целый чемодан там или там шкаф компромата имеется. Вот. Я еще когда вот этот был странный человек Шрёдер, там был бы этим самым канцлером, я как-то в передаче «Свобода» там позвонил, сказал, что там явно на него там что-то такое имеется, что он так себя ведет. Я думаю, то же самое имелось и имеется на этого Берлускони.
Извините, прежде всего, это мультимиллиардер, поэтому ему труднее будет...
Вы знаете, прошу прощения, Владимир, я перебью вас, но, честно говоря, я улыбался, когда слушал вот нашего уважаемого слушателя, потому что столько компромата на Берлускони, сколько на него накопило итальянское правосудие, я думаю, не накопит ни один подполковник или полковник КГБ. Это совершенно очевидно. Не будем забывать, что Берлускони на протяжении всей своей политической карьеры не вылезает из зала суда. И его обвиняют в самых страшных грехах, начиная от коррупции и кончая Уотергейтом, скажем, подслушиванием своих политических противников. Так? Мне кажется, что это немного упрощенный взгляд. Во-первых, я бы не стал демонизировать чекистское прошлое Владимира Путина. Другое дело, мы можем его критиковать и заслуженно, и остро, и резко. Я не принадлежу к числу тех, кто абсолютно безоговорочно принимает все его решения. Но я еще раз повторяю, понимаете, это слишком упрощенный взгляд на реальность. Владимир Путин уже давно перестал быть провинциальным чекистом. Он стал сегодня президентом Российской Федерации, которую он лепит по своим представлениям о том, какой должна быть управляемая демократия, скажем так.
Заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов отмечает непростую репутацию Сильвио Берлускони.
Берлускони в Италии пользуется репутацией прежде всего политика и человека крайне эксцентричного, крайне неожиданного. Ходит за ним и репутация политика коррумпированного. Два, кажется, года назад дочки российского президента отдыхали на Сицилии, будучи личными гостями Берлускони. Италия заинтересована в российской нефти, и хоть после Берлускони приди, хоть Муссолини, там, ежели он воскреснет, эта заинтересованность никуда не денется. Поэтому, я думаю, Россию стоит любой исход итальянских выборов.
Ну вот стоило ли президенту Путину такие устанавливали тесные личные связи, может быть, это ограждало его от критики своих дружественных коллег из Западной Европы, от его критики его политики в Чечне, его отношения к ЮКОСу, а теперь она возникнет с новой силой.
Вы знаете, в общем-то, вот в таких подозрениях есть определенная доля, ну, я бы сказал, логики. Действительно, посмотрите, Берлускони и Шрёдер, два европейских лидера, которые имели прочную репутацию личных друзей Владимира Путина. На чем это основывалось? Прежде всего, на совершенно очевидном, бросающемся в глаза нежелании ни того, ни другого, ни Шрёдера, ни Берлускони критиковать Россию и политику Путина именно за то, за что его критиковали все остальные западные лидеры. За Чечню, за свертывание демократии, за дело ЮКОСа и так далее и тому подобное. Действительно, если вспомнить, как вел себя Шрёдер в последние два года своего канцлерства, как вел себя Берлускони во время всех своих встреч с Владимиром Путиным, я повторяю, грудью бросаясь на амбразуру и защищая его от острых вопросов журналистов, даже перебивая нашего президента, то, конечно, поневоле закрадывается мысль о том, что Шрёдер сегодня вознагражден вот этим постом, который приносит ему немалые дивиденды, и что Берлускони тоже может рассчитывать на какое-то вознаграждение за свою лояльность. Хотя я не думаю, что ему так уж были нужны деньги. Может быть, он попросит чего-то другого. Ну, мне трудно вообразить. Но это, я повторяю, вот подобного рода рассуждения, которые имеют под собой бесспорное основание, они бросают тень все-таки на наших руководителей.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Мне хотелось бы смежный вопрос задать, но вы, наверное, конечно, в курсе, а я ничего не слышу как-то об этом. Какие у нас на данный момент отношения с Ватиканом, с отдельным государством, которое находится как бы в Италии? Спасибо.
Ну, как вы знаете, год назад сменился римский папа, как раз почти ровно год прошли выборы. Поэтому вот...
Я думаю, что, в общем-то, как у нас отношения с Ватиканом? Вся беда в том, что наши отношения с Ватиканом в последнее время особенно очень зависели от позиции Русской Православной Церкви. Здесь, мне кажется, наша государственная политика пошла на поводу у Московской Патриархии. И те условия, которые выдвигает РПЦ, а их, в общем-то, практически два, это перестать заниматься прозелитизмом в России, хотя я не знаю, что это такое, да? Перестать поддерживать униатов в Западной Украине. Понимаете, если брать Ватикан как государство, то наши межгосударственные отношения, в общем-то, не омрачены практически никакими негативными эпизодами. Но вот визит Папы Римского, кто бы он ни был, король Войтыла или вот сегодняшний Бенедикт, они, к сожалению, ограничиваются вот именно позицией РПЦ. РПЦ не хочет принимать на своей канонической территории римского папу, который грешен, с ее точки зрения, вот в этих преступлениях, так сказать, прозелитизм и поддержка униатов. До сих пор никакие попытки, помните, даже король Войтыла, вот Иоанн Павел II даже подарил нам икону Казанской Божьей Матери в знак, это был жест примирения и так далее, наши твердо стояли на своем. До тех пор, пока не будут выполнены эти условия, хотя я не понимаю, как это можно выполнить, никакого визита мы принимать его не будем. В свою очередь, Ватикан не хотел придавать своему государственному визиту исключительно дипломатический аспект. Ему нужно было войти в контакт с православной церковью, которая является одной из крупнейших христианских церквей в мире, и это вполне естественно. Поэтому здесь наши отношения с Ватиканом, они вот не совсем можно их назвать межгосударственными, потому что сюда примешиваются и вопросы межконфессиональные.
Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер, погромче.
Вот мнение было, даже если бы Муссолини воскрес, то Путин бы старался с ним дружить, как с Берлускони. А если бы вместо Путина у нас вот к власти пришел вор в законе какой-нибудь, то и Европа, и Америка, наверное, тоже старались бы дружить с нами.
Ну, не будем до крайности доходить, но во многом, конечно, экспортом российских энергоносителей определяется отношение к Кремлю. Что уж тут скрывать. Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шолохов-Ковидяев напоминает, что атмосферу двусторонних итальянских отношений во многом определяли взаимоотношения двух лидеров.
За годы, которые Берлускони возглавляет правительство Италии, отношения между нашими двумя странами складывались ритмично, достаточно динамично и продуктивно. Дети Путина отдыхали на Сардинии. В общем, очень теплая атмосфера царила во время даже официальных встреч. Кроме того, были неофициальные приезды Берлускони в Россию. Все это проходило вот на такой фоне, в общем, очень приятельского общения. А насколько это было вообще полезно для России, именно поддержка со стороны Берлускони, поскольку кроме своей собственной страны он обладает определенной репутацией в Европейском Союзе в целом, где эта репутация не является безусловной. Вот это вопрос.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну вот не только Берлускони и Шрёдер пострадали. Вот пострадал киргизский президент, уж очень он любил чету нашу. И вот пострадал бывший, ну как бы вот несостоявшийся президент Украины, тоже так он любил. И вот Витренко тоже, ну так любила, так она клялась во власти. Но вот кум уходит, ее даже не продвинули, 3% не набрала. И буквально, что хочу сказать, вот все говорят, наверное, компромат на Шрёдера. Нет, просто, наверное, он усыновил девочку, а у этой ленинградскую, а у этой девочки, наверное, очень много акций газпромовских по случаю оказалось.
Ну, радиослушатели наши иронизируют по поводу того, что все, с кем дружит Кремль, тесно, почему-то, как правило, терпят фиаско на перевыборах. Ну, это просто какая-то дурная закономерность.
Да я не знаю. Вы понимаете, какая вещь? Вот с Бушем Путин тоже дружит. По крайней мере, об этом объявляется с обеих сторон, по обе стороны океана.
Тем не менее, поправку Джексона Веника никак не отменили.
Никак не отменили. То есть, в общем-то, Буш удовлетворяет желание многих своих, так сказать, ну, условно говоря, так сказать, антироссийски настроенных политиков и так далее. Но мне кажется, что сам Буш, помимо своей дружбы с Путиным, существующей или несуществующей, наделал столько глупостей, что его переизбрание, вот, по крайней мере, переизбрание республиканского кандидата на президентский пост, Буш-то уже догуливает свой последний срок, весьма и весьма проблематично. Один Ирак чего стоит.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия Георгиевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как известно, первое в мире в 20 веке тоталитарное бандитское государство установил Ленин со своими большевиками. Второе в мире это Муссолини, и третье в мире Адольф Гитлер. Так вот, в Германии сейчас эти 13 лет рейха, немцы, как говорится, всячески от них открещиваются и так далее. А как обстоит дело с этим в Италии?
Ну, в Италии дефашизация полностью прошла. по решениям своих антифашистских конгрессов.
Но я понимаю беспокойство нашего слушателя Георгия Георгиевича. Дело в том, что в Италии к фашистскому прошлому, несмотря на действительно дефашизацию, несмотря на это, существует определенная, я бы сказал, такая романтическая ностальгия в определенных кругах. Я не говорю в большинстве итальянских кругов, но, в общем-то, такие, скажем, лица, как там внучка Муссолини, которая вокруг себя концентрирует вот таких, ну, будем говорить, интеллигентных людей, которые вот ностальгируют по этой эпохе, по величию Италии и так далее и тому подобное. Разумеется, я не вижу в этом ничего опасного. Италия вряд ли впадет снова вот, в фашизм. И вряд ли будет искать себе какого-то нового дуче, типа Муссолини. Но я бы сказал, что в Италии к своему вот этому прошлому фашистскому относятся более толерантно, если можно так выразиться, чем немцы к своему фашистскому прошлому, нацистскому прошлому.
И уж тем более, чем в России к большевистскому.
Ну, об этом даже не нужно говорить. У нас более половины нашего населения тоскуют по тем временам, когда у власти был Сталин, и готовы его принять обратно.
Слушаем москвича Андрея Ивановича. Погромче.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует вопрос вот в чем. Почему решили нефтепровод проводить по дну Балтийского моря?
Ну, это вопрос не совсем политический, а экономический, не очень относится к Италии. Скорее, это Северная Европа заинтересована.
Это Северная Европа заинтересована, но, вы знаете, тут примешивается и политика. Вспомните, какой шум подняли лидеры прибалтийских государств и Польши, когда они узнали, что нефтепровод пройдет по дну Балтийского моря, минуя их территории. Я не исключаю, что решение это, да, конечно, нефтепровод, идущий напрямик в Европу, дешевле. Это совершенно очевидно. Дешевле еще и потому, что не надо платить странам, через территории которых он проходит, за транзит. Так? Но я думаю, что, во-первых, технически это сложнее сделать. Но пожертвовали даже этим для того, чтобы наказать и поляков, и прибалтов, лишив их какой-то ренты, за то, что они слишком жирьяно критикуют Россию за вот, прошлое советское, за Катынь, за оккупацию и так далее и тому подобное. Так что политики здесь тоже примешано немало.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотел вопрос задать вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот, у меня такой вопрос. Людовик XVI, по-моему, говорил, что после нас хоть потоп, да?
Да,
вот
было
после
такое.
После таких друзей, как Шрёдер и Берлускони, Германия сейчас требует расследования, вот, по делу, ну, Шрёдера, да?
Да.
Обвиняет его в нечистоплотных делах, да? А Берлускони, возможно, завтра будет под судом. Вот. И какое будет отношение вот, к России в мире, что у него такие вот друзья?
Ну, вы знаете, все-таки я бы не стал так уж вот совсем уж радикально смотреть на вещи.
Не вспоминать к ночи ближе судьбу Людовика XVI.
Да, после нас хоть потоп. Нет, я не думаю, чтобы это изменило отношение к России так уж серьезно. Это скорее повредит репутации Шрёдера. Это уже вредит репутации Шрёдера. Это уже вредит репутации Берлускони. Ну, кстати говоря, репутации Берлускони трудно уже быть какой-то чистой. Он так запятнал себя в самой Италии, что на нем пробы негде ставить. Я не думаю, чтобы вот подобного рода скандалы могли повредить репутации России. В конце концов, мы не обязаны следить за моральным обликом западных лидеров. Если они проворовались или повели себя неадекватно, то так тому и быть. Это их проблема. проблема. Я не стал бы драматизировать это.
Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, считает, что Кремль только выиграет от ухода Берлускони.
Знаете, я думаю, что, конечно, Владимиру Путину будет жалко потерять такого приятеля, как Сильвио Берлускони. Многие знают, что у Путина хорошее отношение с Сильвио Берлускони, но немногие знают, что у него прекрасные отношения с Романо Проди. Эти отношения установились достаточно давно, у них очень хорошие, очень доверительные отношения. И все Романо Проди возглавляет группировку левых партий, в которых традиционно сильно позитивное отношение к России. А вот эта правая, крайне правая политика, которая проводится экономическим блоком правительства во главе с Кудриным и Грефом, она встречает очень жесткое неприятие со стороны левых в Европе вообще и, конечно, левых в Италии в том числе.
Я бы с Сергеем согласился не во всем. Во-первых, давайте не будем забывать, что итальянские левые, в общем-то, центром которых, или такой закваской которых во многом являются коммунисты, не будем забывать, что именно в Италии было очень популярно движение еврокоммунизма, которое противопоставляло себя Советскому Союзу, советской партийной бюрократии, догматизму и так далее. Я бы сказал, что среди итальянских левых, напротив, критическое отношение к Советскому Союзу и возможных сегодняшней России больше, чем среди правых. Потому что правые рассуждают так. Мы ненавидели Советский Союз за его идеологию, за его тоталитарный режим и так далее. Сейчас его нет. Владимир Путин вполне цивилизованный президент. И, собственно, нам Россию теперь недолюбливать не за что. Что же касается сожаления о том, что Владимир Путин потерял друга, я не вижу. Если они действительно друзья, кто ему мешает встречаться с разжалованным Берлускони, ради бога? Ничего тут предосудительного не будет.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Ивана.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот скажите, пожалуйста, вот такой необычный вопрос. Вот были сообщения западных журналистов о связях Шрёдера в Германии в начале его деятельности с организованной преступностью, Берлускони тоже якобы связан с организованной преступностью. Даже на Путина там какие-то подозрения, что он через Ростовщика Людмила Нарусова связан с организованной преступностью в Петербурге. Но мы не знаем, правда это или нет, может быть, никогда не узнаем. Но вопрос такой. Вот как вы считаете, вот связи высших политических деятелей высшего эшелона с организованной преступностью, это неотъемлемая часть западной демократии или нет?
Ну, всегда подобные слухи бросают тень на политиков, но никогда, как правило, не бывают доказаны.
Ну, вы понимаете, какая штука? Вот иногда это бывает доказано. Вспомните несчастного Джорджа Буша-младшего. Совсем недавно ему пришлось пережить очень неприятные дни, недели и месяцы в связи с тем, что один из его ближайших сподвижников был обвинен в подкупе чиновников, среди которых фигурировал и сам Джордж Буш. Он получил и признал это, что он получил от него $6000. Значит, да, он тут же сказал, что я отдал это в фонд там, благотворительный и так далее и тому подобное. Но, в общем-то, этот человек находится сейчас под следствием, и я не думаю, чтобы Бушу очень, я бы сказал, пошло на пользу такое. Мы, конечно же, многого не знаем, но иногда вот в демократических странах даже президенты бывают подсудны, как это было с Ричардом Никсоном после Уотергейта.
Очевидно, что-то подобное может ожидать и потерпевшего поражения Берлускони.
Думаю, что его политические противники наверняка активизируют или вновь, так сказать, поднимут все досье, которые на него есть, и суд, может быть, будет на этот раз более объективен и свиреп.
Спасибо. Напомню, что итоги парламентских выборов в Италии мы обсуждали с Борисом Тумановым, редактором международного отдела еженедельника «Новое время». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».